Ток-шоу с Сергеем Матрушиным.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» в эфире. Приступает к дежурству микрофона Сергей Макрушин. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в студию. Звоните по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму и в соседней России, звонки на этот номер телефона бесплатны. Ждем ваших звонков. Также напоминаю, что мы ведем прямую трансляцию на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих платформах, пишите комментарии, комментируйте происходящее в нашем эфире. Задавайте свои вопросы нашим собеседникам. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее интересные и актуальные комментарии озвучим в нашем эфире. Но я напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность непосредственно принять участие в нашем эфире. Ваше мнение гарантированно прозвучит на волнах радио «Крым Реалии», если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. По этому номеру звоните из Крыма и соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим мы о призыве в состав российской армии, который продолжается на территории Крыма, как минимум с 2015 года. Вот об этом поговорим. Поговорим об уголовных делах, которые возбуждаются в отношении крымчан, которые не желают служить в армии России. Как эта ситуация выглядит с точки зрения международного законодательства. Итак, перед началом разговора давайте послушаем, что сказали о том, как продвигается осенний призыв в Крыму, да, который завершился 31 декабря 2020 года. Об этом на пресс-конференции в Симферопольском подразделении МИА «Россия сегодня» рассказали так называемый военный комиссар Крыма Юрий Лымарь и начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу подконтрольного России военного комиссариата Крыма Сергей Давиденко. Вот сначала говорит Сергей Давиденко, потом Юрий Лымарь. Давайте послушаем, что они говорят о том, насколько много в Крыму так называемых уклонистов.
Уклонистов у нас, реальных уклонистов, на которых можно возбудить уголовное дело, у нас их в пределах там 8 человек, на которых уже дела переданы и возбуждаются. Остальные люди у нас есть неоповещенные, которые по какой-то причине то ли убыли за пределы Республики Крым на этот момент, когда происходил весенний призыв, оповещение проводилось. Ну, она у нас не очень большая. Мы работаем во главе с председателем призывной комиссии, именно с руководством Республики. Нам идет огромная помощь в оповещении с Министерством внутренних дел. То есть мы с этой задачей справляемся.
У нас были некоторые проблемы, но они были связаны как раз с ограничительными вот этими мероприятиями по коронавирусу, когда закрывались там некоторые города, да, а мы знаем, что, ну, у нас и граждане Крыма и работают за территорией республики, где-то учатся. Вот, поэтому, ну, некоторые проблемы были, но они все решаемые, мы их решаем. Ну и сейчас я скажу, что общая тенденция вообще у нас во всей стране и у нас в республике количество уклоняющихся, оно сокращается. Как раз это связано вот с теми шагами и политикой вооруженных сил, во-первых, открытости, во-вторых, вот отношением своим, прежде всего, к военнослужащим, к молодому пополнению, да, и вот как раз изменения и снабжение, я еще раз говорю, что, ну, шведский стол, обеспеченность формой одежды, бытовые условия, ну, несравнимы. Плюс, наверное, стимулирующим фактором является это то, что если молодой человек не отслужил в вооруженных силах, то в госорганы, в силовые структуры его на работу уже не возьмут. И это, конечно, сильно мотивирует. И часто родители приходят и обращаются в военные комиссариаты с просьбой, чтобы ихнего сына призвали. Не всегда мы идем на, как бы, ну, навстречу в этих просьбах. Почему? Всегда мы смотрим, прежде всего, исходя из того, чтобы не навредить. Если есть ограничения по здоровью, то мы категорически против, и никогда мы не пойдем навстречу в этом вопросе, потому что, ну, всегда стоит человеческая жизнь и здоровье на первом месте. А так всегда мы только рады. Есть даже династии, когда отец или дядя, или дед служил или в ВДВ, или в морской пехоте, и приходят и просят вот сына, если у него нет никаких ограничений по здоровью, то мы идем навстречу и в таких вопросах.
Итак, это были слова Сергея Давиденко и Юрия Лымаря. Это фрагмент пресс-конференции, которая прошла 12 октября 2020 года в Крымском пресс-центре агентства «Россия сегодня». Да, это был ответ на вопрос о том, сколько же в Крыму уклонистов, так называемых, от службы в российской армии. Вот в том числе и об этих данных, которые были озвучены на этой пресс-конференции, мы поговорим с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Крымская правозащитная группа, да, несколько лет подряд, ну вот с 2015 года, если не ошибаюсь, внимательно следит за тем, что происходит в Крыму в части уголовного преследования крымчан, которые не желают служить в российской армии. Вот было озвучено в октябре 2020 года о том, что вот по состоянию на тот момент, насколько я понимаю, да, в Крыму было всего 8 человек, которые попадали под уголовную ответственность за неслужение, за нежелание служить в российской армии. Вот ваши наблюдения, да, та информация, которую вы фиксируете, подтверждает ли она вот эти слова, которые были сказаны?
Ну, по нашей информации, на конец предыдущего года в суды так называемого Крыма было передано 163 уголовных дела. Причем тенденция говорит о том, что на тот момент, когда проводилась последние две кампании, 2020 год, было в суды передано 81 уголовное дело в отношении людей, которые не желают служить или уклоняются от службы вооруженных сил страны оккупанта. Поэтому заявление о 8 людях, ну, тут надо относиться к заявлению военкомов на данной пресс-конференции как рекламной кампании, которая задача сообщить, что все хорошо, и завлечь как можно большее количество людей. Правда там и не пахнет, потому что если 81 дело было передано в 2020 году, 82 было передано за весь предыдущий период до 2020 года, то есть тенденция очень жесткая к росту. И сейчас мы уже вот 1 февраля мы собрали данные за январь. В январе было передано 13 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение службы в вооруженных силах. Было вынесено, и 13 приговоров было вынесено. Вот последний был буквально 29 числа.
То есть как мы можем очертить эту тенденцию? Это восходящее количество приговоров, которые выносятся?
Восходящее очень резко. И для сравнения, в начале 2020 года, который сам по себе был достаточно серьезным по количеству вынесенных приговоров и переданных в суды дел, в январе 2020 было 3 передано уголовных дела, а в январе 2021 это уже 13. То есть тенденция идет к тому, что 2021 год будет по количеству дел больше, чем предыдущий 2020, который, в свою очередь, поставил рекорд.
Давайте поговорим, ну вот, возвращаясь к той цитате, которую мы слышали, да, подконтрольной России военный комиссар Крыма Юрий Лымарь говорил о том, что, в принципе, отбоя нет от желающих служить в российской армии в Крыму. Говорил он и о шведском столе, и о том, что все призывники укомплектованы удобной военной формой и так далее. Но вот эти вот цифры, да, которые вы только что озвучили, и данные о том, что статистика по уголовным наказаниям в отношении тех, кто не хочет служить в российской армии, да, в отношении этих крымчан, она растет. Да, о чем это нам говорит?
Ну, количество уголовных дел растет, говорит о том, что прежде всего отрабатывается система преследования тех, кто не хочет служить. Во-вторых, показывает, что до сих пор большое количество людей не хотят служить, и это только те, кого смогли привлечь к ответственности и передать дело в суды. Кроме этого, мы собираем также информацию в отношении по статьям 206, это по пыткам, но очень большая информация, часть судебных этих решений касается именно военнослужащих, то есть применение неуставных отношений между служащими, и говорить о том, что там все замечательно, мягко говоря, нельзя, потому что подавляющее большинство дел, это касается именно применения насилия в военном контингенте, который находится на оккупированной территории. Поэтому говорить о том, что там все замечательно, точно не стоит. А плюс же, кроме судебных решений, кроме информации о том, что происходит в самой армии, можно говорить о... Мы также имеем информацию в социальных сетях, где очень много групп, которые обсуждают возможности не пойти или достаточно найти поводы, чтобы не служить в вооруженных силах. И говорит о том, что очень большое количество людей не хотят служить и стараются максимально уклониться от службы.
Как в целом меняется количество призывников, которых набирают в российскую армию на территории Крымского полуострова? Если я не ошибаюсь, в 2014 году такой мобилизации еще не было. Она началась с 2015 года.
Ну, в 2015 было минимальное количество, так сказать, пробная партия была, то есть там совсем менее 1000 человек. Она росла в период до 2018 года, достигла 6-6,5 тысяч человек, и последние 3 года она, в принципе, не меняется, то есть призыв идет более-менее стабильно. Я думаю, вышли на норму, которая планируется призвать, это 2400-2800 человек с Крыма и порядка 400-600 человек с Севастополя. То есть общая сумма получается от 3 до где-то 3200-3300 человек.
Я напомню, что беседуем мы с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Говорим мы о призыве в Крыму. Я напомню, что в наш эфир может дозвониться каждый радиослушатель 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы продолжим наш разговор через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. На связи с нами Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Говорим мы о призыве в российскую армию на территории Крымского полуострова. Итак, Александр, давайте продолжим разговор. Вот вы говорили, что в январе, да, тенденция 2020 года, когда увеличилось количество уголовных дел против уклонистов, вот эта тенденция, она в январе продолжается. И косвенно это подтверждается и публикациями на сайте пресс-службы российского МВД по Крыму. Так, 28 января появилось сообщение о том, что сотрудники российской полиции задержали 3 жителей Бахчисарая, которые несколько лет уклонялись от призыва в армию России. Пресс-служба российского МВД по Крыму сообщает, что материалы в отношении задержанных были переданы в российский следственный комитет. Вот хотелось бы поговорить о том, можно ли проследить мотивацию тех людей, как они объясняют свое нежелание отмечаться в российском военкомате в Крыму, как они объясняют свое нежелание появляться, да, на пункты сбора призывников. Есть ли это в материалах судебных решений, которые публикуются в Крыму?
Ну, даже если у жителей Крыма отсутствует желание служить в армии страны-оккупанта именно по политическим мотивам, вряд ли так называемые суды Крыма будут это отображать. То есть основной мотив, который указан, не явился. По повестке все. На этом мотив как бы заканчивается. Больше они расписывают. Может указывать, злостно уклонялся, то есть не, в течение нескольких лет, или просто не явился. Даже на прохождение медицинской комиссии, хотя с точки зрения Российской Федерации неявка на медицинскую комиссию не является нарушением. Но тем не менее за это тоже выносятся решения. Поэтому по судебным решениям можно сказать только то, что люди не хотят служить и стараются уклониться. Причины, по которым, к сожалению, через судебные решения достаточно тяжело отследить.
Как эта ситуация вся выглядит с точки зрения международного права? Неоднократно правозащитники обращали внимание на то, что международное право запрещает проводить на временно оккупированной территории мобилизацию в армию страны, которая является оккупирующей державой, именно такой по терминологии Организации Объединенных Наций в Крыму является Россия. Да, что известно о сборе доказательств, о том, как, возможно, это дело двигается, да, в международных судах?
Ну, это 51-я статья 4-й Женевской конвенции, которая запрещает принуждение к службе в вооруженных силах страны-оккупанта. В данном случае два состава преступления. Это первое, сам призыв, то есть проведение призывной кампании на оккупированной территории. И второй состав преступления – это принуждение в виде судебных решений, которые выносят те, кто не хочет служить. То есть есть там два факта – факт призыва и факт принуждения. Поэтому в данном случае и проведение призыва, и преследование лиц, которые не хотят служить в вооруженных силах Российской Федерации на оккупированной территории – это является составом преступления с точки зрения Женевской конвенции, нарушение Римского статута, и поэтому попадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. Сейчас Международный уголовный суд собрал доказательства, Крымская защитная группа совместно с другими правозащитными организациями из прокуратуры и автономной республики Крым передавала информацию именно об этом преступлении, о проведении призыва на оккупированной территории. По нашей информации, офис прокурора Международного уголовного суда рассмотрел это заявление и нашел его достаточно для дальнейшего возбуждения уголовного дела. И, как в прошлом году стало известно, офис прокурора Международного уголовного суда закончил предварительный сбор доказательств и передал решение для возбуждения, передал информацию, полученную в том числе от нас, о том, что необходимо возбуждать уголовное дело. И вот сейчас ждем уже следующий этап. Самый долгий, в принципе, этап закончился, то есть предварительный сбор информации. Сейчас ждем вынесения решения о возбуждении уголовного дела. Лица, которые непосредственно принимают участие, даже как, не принимают участие, а дают приказы о проведении призыва на оккупированную территорию, являются с точки зрения Международного уголовного суда преступниками, и, соответственно, после вынесения рассмотрения решения и вынесения решения, они могут попадать, Россия пока не признает эти решения, она может не выдавать, но в более-менее нормальных странах эти люди будут находиться в розыске и подлежать дальнейшему преследованию с точки зрения международного гуманитарного права. То есть это начинается от непосредственно высшего руководства, от главнокомандующего Российской Федерации Путина Владимира, и заканчивая как минимум военкомами в Крыму, которые там находились и работали в момент призыва. То есть цепочка достаточно большая. Плюс этих людей могут преследовать украинские правоохранители органы, в том числе это касается уже даже тех, кто военкомов на местах, то есть не только крымских, а по районам. Это можно возбуждать дела в отношении судей, которые принимают решения и совершают преступления, поскольку они участвуют в преследовании лиц, которые не хотят служить в вооруженных силах Российской Федерации. Поэтому тут можно рассматривать еще и с точки зрения украинского права и преследования украинской стороны.
Здесь можно добавить, что и представители прокуратуры Автономной Республики Крым неоднократно обращали внимание на то, что несмотря на то, что вот призыв, да, на территории Крымского полуострова в российскую армию носит признаки международного преступления, то те люди, которых, да, принудили служить в российской армии, они ответственности не несут, они как нарушители закона не рассматривают. Но, тем не менее, да, давайте поговорим об этой ситуации, в которой оказались крымчане призывного возраста, которым приносят повестки. С одной стороны, с точки зрения международного права, если они не желают служить в российской армии, они правы, да, и теоретически есть возможность долгого обжалования в Европейском суде по правам человека. Но, с другой стороны, да, повестка уже есть, и есть угроза уголовной ответственности, да, что подтверждается в том числе и теми цифрами, которые были озвучены сегодня в нашем эфире. Какие вообще возможности есть вот у крымчанина, да, призывного возраста, которому принесли повестки или принесут, да, потому что мы понимаем, что весной 2021 года, по всей вероятности, призывная кампания тоже будет в Крыму.
Да, и хотел бы, да, сказать, что даже если человек получил повестку и пошел служить по повестке в рамках призывной кампании, он рассматривается с точки зрения международного права как жертва, а не как виновное лицо, поэтому, то есть, слухи ходят, что вот я отслужил по призыву, и меня посадят в Украине. Это слухи, даже с точки зрения украинского правосудия, эти люди рассматриваются как жертвы военного преступления. А что делать им в таком случае? Если не получали повестку, то стараться и в дальнейшем не получать повестку, потому что фактом, по которому с точки зрения так называемых судов, это является получение повестки и дальнейшая неявка. Поэтому, если человек не получал повестку, возбуждать в отношении его уголовное дело достаточно тяжело, обвинять его в уклонении достаточно тяжело, потому что он не был проинформирован. Возможно, в дальнейшем законы изменятся, потому что были заявление о том, что призывник возраста должен сам являться без повестки в военкомат, но пока мы таких дел еще не наблюдали, людей, которых преследуют за то, что он не явился, даже не получив повестки. Если же получил повестку, можно, необходимо собрать максимальное количество документов, которые подтверждали бы то, что человек не может служить по болезни. И в дальнейшем в суде можно протестовать решение призывной комиссии о том, что человек признан годным, поскольку у него имеются необходимые документы, что он не годен. В том числе, если идти уже на медкомиссию, показывать документы, которые подтверждают, что он не может проходить службу в вооруженных силах. Тем более военком, как вы слышали, заявил, что мы берем только очень годных, хотя факты показывают, что это не совсем верно. В том числе, по одному из решений судов, которые мы рассматривали, дело приостановлено в связи с тяжелой болезнью обвиняемого. Mm-hmm. Поэтому говорить о том, что берут только самых крепких, нет. Берут всех без разбора, даже достаточно серьезными болезнями. И еще вариант, который, если уже получили повестку и не хотите служить, можно выехать на подконтрольную Украине территорию, поскольку пока дело не возбуждено, человек не находится в розыске и может спокойно пересекать административную границу, его, находящиеся там российские сотрудники погранслужбы ФСБ задерживать не будут, поскольку он не в розыске, он может покинуть оккупированную территорию и выехать на подконтрольную Украине территорию.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Хотелось бы добавить, что подробный эксплейнер, какие есть возможности, да, какие действия есть возможны у тех, кто находится в Крыму и получил повестку для явки в военкомат для дальнейшего прохождения службы в российской армии, есть на сайте Крым Реалии. Заходите, изучайте. Ну что же, продолжаем наш разговор. И вот хотелось бы снова вспомнить о том, что мы слышали в начале нашего эфира, слова военного комиссара Крыма, подконтрольного России Юрия Лымаря, о том, что не так много уклонистов в Крыму, и наоборот, очень много желающих как насладиться шведским столом и формой военной, российской, да, так много желающих строить какую-то свою карьеру и даже создавать военные династии. Но вот, как говорил Александр Седов, реальная статистика, она ставит под сомнение эти слова. И такая еще информация в продолжении эфира. В ноябре 2020 года бывший начальник отделения комиссариата Бахчисарайского района Крыма за деньги освободил от армейской службы более 30 призывников. Как установил суд, 16 января 2017 года по 5 июня 2018 года подсудимый работал в должности начальника отделения комиссариата Бахчисарайского района. Не бескорыстно он оказал содействие более чем 30 гражданам в незаконном освобождении от призыва в вооруженные силы России, цитирую я сообщение. Начальник отделения давал указания своему помощнику внести недостоверные данные в личные дела определенных призывников об их ограниченной годности к прохождению военной службы, а также подготовке иных документов об освобождении их призыва на военную службу и зачисления в запас. Указания начальника выполнялись подчиненными. Сообщается также, что за свои специфические услуги военный комиссар подконтрольной России получил от призывников взяток на сумму более 2 миллионов рублей. Вот такая информация. Что же, продолжим мы об этом говорить с Владиславом Селезневым, военным журналистом. Он с нами на связи по телефону. Владислав, доброе утро.
Доброе утро и вам.
Итак, давайте поговорим о той тенденции, которую мы видим в Крыму. Видим, что призыв в ряды вооруженных сил России на территории Крыма продолжается. Подконтрольная Россия, военный комиссар Крыма на пресс-конференциях говорит о том, что уклонистов достаточно немного. Вот по состоянию на октябрь 2020 года их было всего 8 человек, но, как уточнили правозащитники в нашем эфире, 2020 год стал рекордным по количеству уголовных дел, возбужденных в отношении крымских так называемых уклонистов. Декабрь 2020 года, в этом рекордном году тоже стал рекордным месяцем, и эта тенденция продолжается в январе. То есть мы видим, что учащается, случаи возбуждения уголовных дел в отношении крымских уклонистов. Как вы думаете, почему это происходит?
Во-первых, мы должны помнить, что на сегодняшний день категория граждан, проживающих на территории временно оккупированного Крыма, это лица, рожденные до 2003 года. То есть это молодые люди, которые помнят тот период жизни Крыма, когда он находился в составе Украины и не был подвержен оккупации со стороны Российской Федерации. Поэтому определенные протестные настроения имеют место быть. Что касаемо статистики призыва вооруженных сил Российской Федерации, то сегодняшние реалии таковы, что молодежь, проживающая на территории оккупированного Крыма, вынуждена идти в армию Российской Федерации. Вся законодательная база сформирована таким образом, что граждане, коими Российская Федерация считает всех жителей, находящихся на территории временно оккупированного Крыма, обязаны подчиняться порядкам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации. И фактически тот процесс, который происходит сейчас на территории временно оккупированного Крыма, это процесс, который характерен для практически всех стран постсоветского формата. Есть определенная эта категория граждан, которые уклоняются от военной службы по тем или иным причинам, и не всегда эти причины связаны с неприятием той действительности, в которой находится нынешний граждане Украины, временно оказавшиеся в российской оккупации, а и по иным причинам, связанным там с пацифистскими настроениями, иными факторами, которые влияют на принятие этих решений. А что касаемо работы карательной системы и российской ФЕМИДы, то она направлена на то, чтобы реализовывать российское законодательство на территории временно оккупированного Крыма. Никаких тут особых новаций нету. И тенденции, которые мы будем наблюдать и перспективы во время весеннего призыва 2021 года и, соответственно, осеннего призыва этого года. И далее, если вопрос в ближайшей перспективе по деоккупации Крыма не будет решен, он и будет те же тенденции, которые мы наблюдали и в предыдущие годы.
Насколько серьезной проблемой может стать призыв в российскую армию на территории Крыма к моменту деоккупации Крымского полуострова? Да, это то, чего требует резолюция Организации Объединенных Наций. Знаем, что Украина ведет активную работу, да, в направлении деоккупации Крымского полуострова и реинтеграции его, да, в украинскую действительность. Насколько серьезной может стать проблема, ну, вот на данный момент, по данным правозащитников, 28 тысяч человек были мобилизованы в российскую армию в Крыму, да, это значит, что они прошли определенную, в том числе идеологическую подготовку, да, давали присягу на верность России. Насколько серьезной проблемой это может стать в будущем?
Сергей, то, что граждан Украины, которые ныне находятся на территории временно оккупированного Крыма, призывают в армию, это лишь только одна из составляющих той идеологической обработки, который совершает Российская Федерация по отношению к гражданам Украины, указанной категории. Дело в том, что общая концепция действий Российской Федерации в этом вопросе, она направлена на то, чтобы вымывать из памяти крымчан, такого собирательного образа крымчан, все воспоминания о периоде их жизни, пребывания в составе Украины. Поэтому и военно-патриотические шабаши, которые буквально зомбируют школьников и учащихся иных учебных заведений, которые проводятся постоянно, с видом регулярности и на соответствующей материальной базе. Это и призыв призывной молодежи состав вооруженных сил Российской Федерации. Это и создание определенных преференций для тех, кто имеет в своем кармане военный билет вооруженных сил Российской Федерации. Все эти действия вписываются в парадигму. Максимально вымыть из памяти крымчан сам факт пребывания Крыма в составе Украины. И, к сожалению, эта работа будет продолжаться далее, потому что у государства российского есть соответствующая идеология и концепция реализации этой идеологии, дорожная карта, и есть соответствующая программа финансирования всех этих проектов.
Спасибо вам за беседу. Напомню, с нами на связи был Владислав Селезнев, военный журналист. Говорили мы о призыве в армию России на территории Крыма, да, о явлении, которое является нарушением с точки зрения международного законодательства, но мы видим, что призыв в Крыму продолжается, продолжался он и в 2020 году, который стал рекордным по количеству уголовных дел, возбужденных в отношении крымчан, уклонявшихся от службы в армии страны, которая по терминологии Организации Объединенных Наций в Крыму является оккупирующей державой. Также хотел бы отметить, что неоднократно мы приглашали представителей подконтрольного России военного комиссариата Крыма ответить на наши вопросы или принять участие в нашем эфире, потому что вопросов очень много. В этом эфире тоже они, к сожалению, не принимают участие. Наше приглашение к разговору остается открытым, остается в силе. Если представитель представители подконтрольного России военного комиссариата Крыма захотят нам подробнее изложить свою позицию, мы, конечно же, ознакомим с ней нашу аудиторию. Ну, фрагментарно, да, позицию этих людей мы слышали сегодня в нашем эфире. Ну что же, мы продолжаем внимательно следить за тем, как развиваются события, будем неоднократно возвращаться, в том числе и к этой теме, ну, а к следующей теме этого эфира мы переходим буквально через несколько секунд.
Радио «Крым Реалии» 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И помните, крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я еще раз напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. Работает этот номер телефона не только во время обсуждения центральной темы. Весь прямой эфир вы можете звонить по этому номеру. И по его завершению тоже можете звонить. Правда, тогда в эфир вы, само собой, не попадете. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы обязательно его внимательно послушаем и при необходимости свяжемся с вами. Ну что же, о чем поговорим мы далее? Поговорим мы о десакрализации Владимира Путина. Фильм расследования Алексея Навального и фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина» набрал уже более 100 миллионов просмотров на YouTube. Фонд борьбы с коррупцией, кстати, вот если вы тоже смотрели этот фильм, 100 миллионов, большая цифра, да, пишите ваши впечатления под нашей трансляцией в YouTube и Facebook, оставляйте комментарии, понравился ли вам фильм, верите ли вы в ту информацию, которая там изложена, либо, по вашему мнению, все недостаточно доказано, интересно ваше мнение. Ну что ж, поговорим. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об этом дворце под Геленджиком 19 января. Фильм был сделан еще до ареста Алексея Навального. Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идакапас была построена в 2010 году. Ее стоимость составляет около 100 миллиардов долларов. На ее территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост для подхода к чайному домику, тоннель для спуска из дворца к морю, который, по сути, представляет собой подземный бункер. Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени. В ходе ремонта строятся новые объекты. По данным фонда борьбы с коррупцией, возведение дворца спонсировалось за счет офшора, куда жертвовали деньги, приближенные к Путину бизнесмены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина чушью и компиляцией. Позже сам президент России, выступая перед студентами, заявил, что дворец никогда не был оформлен на него и не принадлежал его близким родственникам. В ответ в фонде борьбы с коррупцией отметили, что ни сват президента Николай Шамалов, на которого был оформлен дворец, ни управляющий стройкой двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов в силу Семейного кодекса России действительно не относятся к близким родственникам. Журналисты «Радио Свобода» сделали нарезку, что об этом говорил Навальный в расследовании и что отвечал на это Владимир Путин.
Рассказывая про Путина, я упомянул кучу людей, абсолютно разных, и вроде бы ничего их не связывает. Но сейчас вы поймете, почему они здесь все. Все они встретились на Черноморском побережье, чтобы дать самую большую в мире взятку.
Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда.
Помните, с чего мы начали? Главное правило путинской коррупции – хранить деньги у тех, кого знаешь давно. Мы проанализировали более 100 тысяч банковских проводок фирм и людей, вовлеченных в схему финансирования дворца, и сейчас готовы раскрыть вам имена главных путинских кошельков.
Хоть на протяжении 10 лет что-то должно было остаться? Хоть какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые, но хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже следы должны остаться. В нотариальных книгах, в электронном виде. Вместо всего этого что? Ну вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй.
Вино на самом деле выпускает не Лазурная Ягода, а именно эта фирма Дивноморье. Она арендует у Ягоды производственное здание, 2000-метровый склад, и выращивает виноград и продает его под маркой «Усадьба Дивноморская». Бизнес небольшой, около 150 тысяч бутылок в год. Ну, для сравнения, Абрау Дюрсо выпускает 39 10 миллионов бутылок. Но, несмотря на это, в 2018 году кто-то выдал Дивноморью беспроцентный кредит – 7,5 миллиардов рублей. На крошечную винодельню кто-то безвозмездно дал 2,5 годовых бюджета Геленджика.
Из всего, что там я видел, я заинтересовался только одним. Но не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Вот очень хорошая деятельность, мне кажется, благородная. Там один из моих знакомых хороших со своим партнером. Партнер из жизни ушел. Уже его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству. Но вот они занимаются небольшим предприятием.
Журналисты провели опрос на улицах Москвы и спросили горожан, изменилось ли их отношение к президенту Владимиру Путину после фильма о его дворце и на фоне протестов в стране.
Нет, не изменилось. У него есть положительные стороны, есть отрицательные стороны.
У меня к нему всегда было исключительно положительное отношение. Я его люблю, уважаю, ценю. Он мой друг.
Не изменилось, потому что Владимир Путин, он любой человек, короче, у которого есть такая власть, короче, любой на его месте будет все равно заботиться о себе. Вот, это просто, природа человека такая.
Плохим осталось. До этого было плохим, осталось плохим. Нет, все, в принципе, ожидаемо.
Нет, я как относился хорошо, так и отношусь.
Президенту нет. Честно, откровенно говоря, осадок остался, но то, что фильм вышел, никаких подтверждений этому нет, то, что там было. Ну, и здесь двоякое мнение.
Скорее всего, нет. Я просто узнал что-то новое. Как думал о нем, так и думаю. В принципе, как молодое поколение настроено, я в этой волне. Фильм, который вышел, он расширил мои знания о президенте. Я считаю, что он должен, скорее всего, уйти, но в рамках электорального срока.
Наверное, нейтральный. Я понимаю, что этот человек очень многое сделал для страны, но даже это не оправдывает каких-то вещей, которые, в принципе, я не согласен, что они доказаны, но даже предположение того, что это есть, уже является нездоровой какой-то историей.
Ну, если честно, оно и так не было прям очень хорошим. Я понимаю, что Владимир Владимирович в свое время, наверняка на первых своих каких-то сроках, действительно был хорошим вариантом для России, потому как он консолидировал власть, и одна банда лучше, чем много раз. Но сейчас, конечно, он же засиделся. Мое мнение, что России нужны перемены, и я, конечно же, эти перемены поддерживаю.
Российский журналист Максим Шевченко в эфире «Радио Свобода» высказал мнение, что Путин и вся российская верхушка понимают, что проигрывают в социальной и национальной политике, но продолжают держать ситуацию в стране в своих руках.
Полностью ни одна власть не может десакрализироваться. Когда власть десакрализируется полностью, она перестает быть властью. Поэтому я думаю, что иллюзия, что какие-то процессы происходят сами по себе, и власть в панике смотрит на эти процессы, это иллюзия совершенно напрасна. Мы имеем дело с людьми очень искушенными, опытными, жестокими, холодными и совсем не глупыми, поверьте. Которые из множества возможностей привыкли в силу своей подготовки, они все практически вышли из спецслужб, выбирать наиболее вероятные и наименее затратные. Я так полагаю, что они реально протестов, которые прошли по всей стране, хотя это были прекрасные протесты, они их не боятся. У меня такое ощущение. Потому что они, если посмотреть внимательно, полностью управляют ситуацию. Они, каждая итерация всего этого процесса, Навального, отравить, но не до конца. Управляем. Дальше отправить в Германию, оставить в России. Управляет не Навальный, а управляет власть. Дальше. Он находится в Германии. Дальше идут какие-то перипетии с его анализами. Дальше в Россию вернуть, арестовать, не арестовать. Опять-таки, он является просто фактором. Тут было три варианта. Либо Алексей возвращается, становится частью легальной политики и избирается в Думу. Либерально-фантастический вариант. Второй вариант такого быть не может, потому что там есть уголовные дела. Он мог пройти спокойно по гранпункт, прийти домой, и дальше его начали бы мутузить, как приходить к нему, эти самые приставы, давать ему повестки, вызывать суды. И Алексей бы подряс в этом самом.
Вы не рассматриваете вариант.
Но власть выбрала, путь максимального политического публичного спектакля. Причем такого спектакля, который нас шокировал не какой-то своей жестокостью, а своим абсурдом, своей иррациональностью, глупостью. Зачем кружить самолет над Москвой, да? Зачем в аэропорту? Зачем публично под камерами Deutsche Welle и других не допускать адвоката, например? Зачем показывать такую идиотическую схему еще на фоне этого фильма? Я не верю, что они являются заложниками ситуации и только охают и ахают. Это неверная оценка людей, которые провели две чеченские войны, войну с Грузией, войну с Украиной.
Тем временем политолог Аббас Галямов отмечает, что рейтинги Владимира Путина неуклонно снижаются, а так называемая десакрализация его личности началась через несколько лет после аннексии Крыма.
На самом деле десакрализация идет достаточно давно, она не вчера началась. Напомню, что электоральный рейтинг Путина с 2018 года, он тогда был в районе под 70%, упал за 2 года, январю прошлого года, почти в 2, более чем в 1,5 раза, до 44%. После этого фонд общественного мнения даже перестал его публично мерить, и мы теперь не знаем, сколько по прошествии этого года, какой электоральный рейтинг у Путина, но глядя на общие тренды, я могу предположить, что опустился еще ниже, и сейчас ниже 40. Поэтому по-настоящему сакральным Путин был в 2000-е годы и года 3, наверное, после присоединения Крыма, 3, может быть, 4 максимум. Поэтому процесс десакрализации идет, и Навальный, конечно, очень сильно сюда добавил. Знаете, если бы он озвучил свое расследование, например, в 2000-е годы или там сразу после присоединения Крыма, когда у людей была твердая уверенность в том, что страна в целом развивается в правильном направлении, что дела, перспективы у нее, светлые, то тогда бы этот фильм, конечно, не произвел того эффекта такой бомбы разорвавшейся, как это случилось сейчас. Дело в том, что когда люди думают, что все рано или поздно жить хорошо будем, в этот момент там роскошь президентской жизни, она не вызывает такого уж острого отторжения. Господи, кто-то раньше начал хорошо жить, кто-то позже начнет. Да, все равно все будем улучшать свой уровень жизни. Кто, как не президент, который, ведет нацию к этому будущему, по всеобщему процветанию, должен первым начать жить хорошо. Люди бы так отреагировали. А сейчас проблема-то в чем? В том, что уровень жизни-то снижается. И люди, это ощущение беспросветности, бесперспективности, собственного существования, оно становится все более сильным, оно доминирует, в общем-то, сейчас уже. Оптимизма нет ни у кого, даже у сторонников президента. В этой ситуации диссонанс сильный, диссонанс между тем, как мы живем, и он как живет, оказывается. Наш народ, вообще надо понимать, он всегда к риторике, социальной справедливости был достаточно чувствителен. Путин долгое время эффективно эксплуатировал эту риторику в собственных интересах, когда в начале 2000-х он борьбу с олигархами начал, Долгое время это работало на него, но сейчас это, конечно, начинает работать против. Второй фактор, конечно, Путин утратил этот статус победителя вечного такого, Навальный сейчас явно переигрывает. То есть самим фактом, во-первых, того, что он выжил, он посрамил, в общем-то, Кремль, Люди это так воспринимают. Вообще выживание, физическое выживание, вопреки, убийцам, это атрибут настоящего лидера. То есть статус Навального после того, как он выжил, он укрепился. Потом это расследование Беллинкетовское, потом, этот звонок своему отравителю. Все это заставляет власть оправдываться, совершать какие-то неуклюжие шаги.
Это были слова Аббаса Галямова. Отметим, что в эфирах Российской службы радио «Свобода» употребляется лексика, принятая на территории России. Давайте послушаем еще один опрос, который провели журналисты в Москве. Россиян спросили, как, по их мнению, Владимир Путин отреагирует на призывы освободить Алексея Навального.
Мне кажется, отреагирует по закону. Собственно говоря, формально Алексей нарушил закон. Он же был под условным наказанием, должен был ходить отмечаться.
Проигнорируют и правильно сделают. Я думаю, что закончится какое-то время отведенное и выйдет.
Митинги по всей стране не просто так.
То есть все-таки освободят?
Я думаю, что да.
Я думаю, что он отреагирует ровно в рамках закона. Если закон разрешит его освободить, наверное, тогда освободят. Это уже, наверное, не совсем к президенту вопрос, а просто к законодательству, и к правоохранительным органам.
Мне кажется, надо освободить. Сегодня вообще как-то арестовали странно. Как бы я к нему не относилась, к Навальному. Но за что его арестовывать-то?
Как человека, конечно, Навального, наверное, жалко. Лучше, чтобы его отпустили.
Думаю, реакция будет, естественно, в любом случае. Но какая, это вопрос. Я думаю, что как-то идти сейчас на попятую и говорить, что какую-то ответственность, если не он лично, то российское правительство несет, он признавать точно не будет. На самом деле президент сам себя поставил в тупиковое положение. Если он его выпустит, то с одной стороны покажет слабый, с другой стороны он не может его оставить на свободе, я считаю, потому что это преследование и история с отравлением, она не взялась бы из ниоткуда.
Больше информации о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, реакции Кремля и протестах в России вы можете найти на сайте Русской службы радио «Свобода». Больше информации о происходящем в Крыму вы всегда можете найти на сайте «Крым Реалии». Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио «Крым Реалии» в 19:00 по крымскому времени. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся следующим утром. Пока, будьте здоровы!